У меня в гостях Николай Злобин, мой близкий приятель. Коля, доброе утро.
Доброе утро, Володь.
Мы вот, Коля является свидетелем много того, что происходит, что вы слышите в эфире, так что может подтвердить, опровергнуть. Очень интересное замечание было, Коля, по поводу машин. Вот мы начали говорить о том, что американцы какие машины бы останавливают, от каких американцы держатся подальше.
Да, и вот я прослушал последний кусок, пока сюда ехал. В Америке считается, что машина, которая внутри вся, так сказать, забита каким-то мусором, там, пакетами от фастфуд, там, пустыми бутылками из-под кока-колы, подушка там какой-нибудь покрывало лежит. И вообще, вот, кстати, впечатление, что из этой машины не вылазили 48 часов. Вот этой машины держаться надо, американцы считают, подальше. Это может быть и угнанная машина, которую кто-то уже гонит третий день куда-то, или это убежавший там преступник, или вообще люди какие-то наколотые, но держаться от такой машины надо подальше. Даже если у людей нет времени останавливаться поесть там или почистить машину, или они ночуют не в гостинице, а в машине, значит, что-то явно, что-то здесь не так.
Коль, согласен. Слушай, вот тебе, как американцу, сейчас мы дозвонились до Марка, да еще мы его хорошего знакомого, замечательный наш журналист, который много работает в Московском комсомольце. Сорвался, что ли? Нет, здесь. Марк, доброе утро.
Доброе утро.
Марк мне вчера позвонил и говорит, слушай, ты собираешься что-нибудь сказать по поводу госпожи Мораль? Помнишь, мы с тобой обсуждали этот вопрос, что вот госпожа Мораль, которая была когда-то там в политическом движении, потом журналистом одной из российских изданий, гражданка Молдавии, и сейчас они пускают Россию. И Марк говорит, у меня есть своя точка зрения, хочу ее высказать. Так. Я говорю, Марк, ну пожалуйста. Марк, слушай тебя, рассказывай.
Ну, конечно, я опасаюсь, что после того, как я высказал у тебя эту свою точку зрения, на меня наша демократическая общественность еще раз сильно ополчится, как это уже было в случае с Ходорковским. Ну, что поделаешь. Значит, я подумал вот о чем. Я прочитал ту замечательную статью «Мораль», на которую все ссылаются.
«Черная касса Кремля»?
«Касса Кремля», да.
Да, я читал ее.
Она любопытная статья. Не знаю, согласишься ли ты со мной. Но она при этом бездоказательна.
Абсолютно.
Абсолютно бездоказательна. Поэтому говорить о ней, что вот именно за эту статью ее как бы вот лишили въезда в Россию, по-моему, бессмысленно. Тогда я понял, что прогрессивная общественность, которая, что называется, вот Наталья Мораль защищает уже на протяжении 2 месяцев, что-то эта общественность мне не договаривает. И я порылся в интернете и нашел ссылку на то, что, оказывается, Наталья Мораль была пресс-секретарем другой России. И что же вообще, ну, была и была. Но дело в том, что она участвовала в массах протеста, при этом массах запрещенных. А вот это с точки зрения власти и закона, это уже как бы вот не слишком хорошо. И одно дело, когда это участвуют наши
граждане,
товарищи граждане, а другое дело, когда это участвуют иностранные граждане, которым, в принципе, запрещено участвовать в политической борьбе другого государства. Ну, нельзя им этого делать.
А формально действительно, она же если гражданка Молдавии, она не имеет права участвовать в политической борьбе.
Если она пользуется гостеприимством другой страны, неважно какой, то есть правила игры определенные.
Я вот, например, про это не знал, я сейчас сижу обалдевший, я при всем моем уважении к некоторым людям, которые участвовали в этом движении, участвуют в другой России, иметь пресс-секретаря гражданина другой страны, это несколько дико для...
Коля, а если бы в Америке, например, такое случилось,
да
человек сразу был бы высланной страны?
Во-первых, никто не назовет никакую партию «другая Америка», потому что Америка есть одна, и она вот какая есть, такая есть. Вообще, самое идиотское название из политических организаций, которое я просто слышал назвать «другая Россия», это значит себя противопоставить
стране,
да. А при этом еще пресс-секретарь, я вот об этом не знал, другого государства, не, ну, любая страна...
Вы простите, что перебиваю, я не могу говорить стопроцентно, что это так. Это данные из интернета. Но мне некому задать этот вопрос. Я бы хотел задать вопрос журналистам, коллегам госпожи Мораль. Спросите, это так? Если так, почему вы об этом нам ничего не сказали? Нам, что называется, ну, хотя бы своим коллегам, не говоря просто о широкой общественности. Это что, надо скрывать почему?
Ну, по-моему, это было широко известно, что она пресс-секретарь другой России.
Известно,
по-моему, даже она никогда не скрывала этого.
Я об этом ничего не знал, но тогда непонятно, почему об этом ничего не говорят на протяжении последних двух месяцев.
А зачем, Марк? Ведь вот, надо кричать другое. Надо кричать, что она вышла замуж, и поэтому якобы имеет право въезда. Это так же глупо, как если человек считает, что если ему отказали в праве въезда в Америку, и он вышел замуж за американца, то тут же можно, соответственно, уехать.
Нет, к сожалению, по закону, причем не только нашей страны, не имеет права. Погранслужбы федеральной власти любой страны имеют право, несмотря ни на какие визы.
Да, окончательное решение принимает пограничная служба на въезде.
Совершенно верно, да. Ну, спецслужбы в данном случае не важно. Но если они считают, что человек проявил себя неуважительно к нашей стране или как-то задействован в каких-то мероприятиях, в кавычках, которые угрожают, с их точки зрения, конечно, безопасности нашей страны, они имеют право на такой поступок, к сожалению.
Согласен. В Соединенных Штатах, невзирая на все визы, приглашения, там документы, последнее слово за конкретным пограничником, который ставит штамп. Он может развернуть, об этом говорят в консульстве, и убедить надо пограничника.
Ну, а здесь, мы знаем, что надо выжить. Марк, я думаю, что ты абсолютно прав. Я думаю, что действительно прогрессивная общественность на всякий случай возненавидит не только тебя, но она и так меня никогда не любила. Так что мы с тобой, очевидно, попадем в черные списки. Нас с тобой теперь начнут, как обычно, травить за то, что бедную госпожу Морель мы не считаем бедной.
Ну, в одних мы уже в списках есть, попадем в еще один.
Да, да. Спасибо большое, Марк. Рад был тебя слышать. И всегда с нетерпением жду твоих публикаций. Замечательный журналист. 731 номер нашего эфирного телефона, +7 903 797 6333. Как вы считаете, вправе ли так поступить российское государство с гражданкой Молдавии, которая участвует в запрещенных маршах и в политической деятельности организации, которая, вежливо говоря, ну, понятно всем. Коль,
ну, скажи
мне, вот сейчас ты находишься в Москве вместе с американцами, вот какие у тебя самые яркие впечатления последних дней?
Там яркое впечатление — это драка в ресторане «Золотой». Я начну с этого, поскольку я поэтому присутствовал. И вообще, надо сказать, что...
Кстати, вот... дайте вопрос один нашим уважаемым слушателям. +7 903 797 6333. Как считаете, а вообще администрация ресторана должна нести какую-то ответственность за драку в ресторане?
Ну, в принципе, что меня поразило в этой драке — две вещи. Мы сидели сюда прямо около входа, где все это. Поразило, во-первых, то, что Соловьев тут же бросился в середину этой драки, и начал их там растаскивать, разнимать и пытаться что-то говорить. Это поразило меня в первую очередь, с какой стати. А с другой стороны, меня поразило совершенно полное бездействие службы безопасности, которые стояли вокруг и за всем это наблюдали. Здоровые мужики в черных пиджаках и галстуках стояли, наблюдали, как Соловьев, который на две головы ниже этих самых двух нападавших друг на друга, пытался их растащить. И при этом он долго там занимался, он ходил, приходил, там как-то этот, как выяснил священник, да, потом бежал с ножом, опять все как-то стали разбегаться, Соловьев опять бросился в середину, и я смотрел на его бедную жену, которая пыталась смотреть в ту сторону, даже было непонятно, что там происходит. Вот это, меня, конечно, поразило, и полное бездействие вот всех остальных. Официанты продолжали, так сказать, себя вести, как будто ничего не случилось. Этот отель, по-моему, вообще куда-то убежал. Охрана стояла, не могла понять, что делать. Вот. В ресторане был полный бардак. Вот это одно из моих самых сильных впечатлений.
А что бы случилось в Соединенных Штатах Америки? Что бы было?
Ну, я думаю, во-первых, почти все посетители, во-первых, подали на этот ресторан в суд и получили большую сумму за моральный ущерб. Я думаю, что это стоило бы очень большой, так сказать, не только финансовый, репутационный бизнес был бы, так сказать, потерян. Имидж ресторана, и вообще, в принципе, может быть, его пришлось бы закрыть, и на месте открыть другой ресторан. Уж точно с новой службой безопасности. В принципе, ну, я таких случаев не знаю, тем более в таком хорошем, пафосном ресторане, вроде бы в таком важном месте, ты прав, на правительственной трассе.
Такие... Нет, ресторан замечательный, мне очень нравится. И готовят хорошо.
Готовят очень хорошо, да.
Работа службы безопасности.
А ты знаешь, это один из твоих любимых ресторанов.
Да.
И вот просто меня вот это вот ты спросил о впечатлениях. Надо сказать, уважаемый слушатель, у Соловьева какое-то гипертрофированное чувство справедливости. Вот вчера мы с ним сидим в другом хорошем ресторане. По-моему, владелец тот же.
Да.
Владелец тот же, что и Золотого ресторана. И 8 марта с женами, там подарки, обмен идет приятно, впечатление, все, так сказать, смеются. Соловьев продолжает говорить об этой бедной выкинутой семье. и спрашивает у всех мнений, возмущается и кричит. И нет, чтобы хотя бы после работы перейти, там ни радио нет, ни камер нет. Нет, он продолжает про это... Как их фамилия, я уж не помню сейчас.
Исхакова.
Про них говорить, какие сволочи московские власти, что там надо сделать, и завтра он посвятит этому передачу, и вот как, и что. То есть, вот что-то здесь... У него явно он это делает не на публику, поверьте мне, а где-то у него там внутри что-то свербит, и он никак не может остановиться, если он видит несправедливость. Я тут его позавчера, что ли, да, когда мы с вами встречались
в понедельник
с американцами, познакомил его с влиятельными американцами, приехавшими сюда заниматься, так сказать, ну, изучением того, как американская политика в отношении России может поменяться, есть ли здесь шансы на партнерство и так далее. И вот мы сели в еще одном хорошем ресторане. И Соловьев, надо сказать вам, уважаемые слушатели, на замечательном английском, я первый раз слушал его английский так долго, в течение 3 часов прочитал лекцию о том, что значит чувство справедливости в России. Не закон, не порядок, а именно вот такое вот изначальное чувство справедливости, такое вот душевное, и как это важно в этой стране. И, в общем, в течение 3 часов американцы слушали, раскрыв рот, а после чего у них рот раскрыл еще больше, когда выяснилось, что Соловьев за всех заплатил. Чего американцы вообще не привыкли в России, когда за них платят. То есть, вот это мои... Ты спросил меня о самых сильных впечатлениях. Это мои...
Скажи мне,
как странно связано с тобой.
А вот что было бы вот в Америке? Значит, дебошир, ресторан, понятно. А полиция что было бы? Ты его бы забрала, полиция? Что было бы дальше?
Не, ну,
полиция... Если человек с ножом бы бросался в ресторане.
Полиция забрала. Во-первых, это бы сразу бы попало в местное какое-то информационное там агентство, местную газету или интернетовский сайт. Там точно в местные новости. Такие вещи обязательно попадают в местные новости. Поэтому весь мир читает о том, что в Америке происходит с ножами, пистолетами, в ресторанах, школах, там на остановках. Значит, полиция его бы обязательно забрала. Тут же появилась бы куча адвокатов, которые захотели бы его представлять. Тут же появился бы местный начальник, там, шериф или начальник управления, так сказать, полиции этого городка там или места. Потому что дело-то серьезное, на глазах людей. Вообще, так сказать, это была ситуация, где была совершенно очевидна опасность большому количеству людей. В полном ресторане человек с ножом невменяемый. Это не один на один там драка за углом, это место, так сказать, публичное. Поэтому приехало бы, я не сомневаюсь, там 2 десятка полицейских машин, а скорая помощь, там пожарные машины приехали бы, вертолеты бы появились с камерами телевизионными. То есть это действительно защита людей, важное дело, понимаете? Ну нельзя в центре Москвы, в полном ресторане, человек с ножом, и служба безопасности ничего не может сделать. Бедный Соловьев там, их пытаются растаскивать, и только исходя из того, что все его знают, по-моему, он немножко всех привел в себя, а после чего появляется милиция, и, как мы знаем, ничем не кончается.
Ну как ничем? Милиция зарабатывает немного денег, и людей отпускает.
Не, ну,
и нигде нет, и
фантастика. Это фантастика.
Это Россия!
Это Россия, Коля, так и должно быть. 730-101 номер нашего эфирного телефона, плюс 7-903-797-6333.
Я тогда думаю, что после того, как его уведут, выйдет там директор ресторана или хозяин, скажет, сегодня обед на нас. Никто не платит ничего, потому что мы пережили такой шок.
Не, у нас счет был как обычно.
Ну, я понимаю.
То есть это... Кукушка хвалит Соловьева за то, что он хвалит кукушку. Да, наверное. Да, конечно, так есть. Все придумано.
Я могу много гадости по Соловьеву тоже рассказать.
Правильно. И это было бы справедливо.
Да.
Скажи мне, пожалуйста, вот, ну, кроме таких вещей, как тебе вот жизнь в Москве со стороны? Дорогая, недорогая, как она соотносится с Америкой, самой богатой страной в мире? Там, с городами, которые, вежливо говоря, не менее значимы, чем Москва.
Не, ну вот всех, конечно, в Америке удивляет, как можно сделать Москву одним из самых дорогих городов в мире. Вот непонятно, вот почему она такая дорогая. Инфраструктура не развита, город грязный. Там публичный транспорт ужасный, там лучше, конечно, чем был несколько лет назад. Уже этот мне пришлось спуститься в метро, потому что пробка стояла. Это, конечно, не человеческие испытания. Ну, как-то все плохо, по большому счету. Есть, конечно, очень хорошие проекты, там и хорошие рестораны, и магазины, но в целом город запущен, очень сильно запущен. При этом, как он может быть таким дорогим? Вот в Москве жизнь, я тебе скажу, в Москве жизнь интересна, но жутко неудобна. Все превращается в проблему. Эти обидные перерывы какие-то где-то до сих пор есть. Непонятные часы работы. Везде надо что-то выяснять. Вот ты говорил про этот сюжет.
В официальных структурах есть обидные перерывы.
Да. Причем в разное время.
Бумажками или куда-то.
До сих пор в Сбербанке обидный перерыв есть. Я не очень понимаю, как главное. Вообще, как в банках может быть перерыв? я не очень понимаю. Вот, как-то от этого я отвык. Потом, вот интересно, ты начал говорить о московском правительстве, там о том, кто-то предложил сделать стеклянные двери. Ты знаешь, во всех американских государственных учреждениях не просто стеклянные стены, там обязательно встреча проходит при открытых дверях. То есть видно, кто там. А о чем говорят, в принципе, слышно. О чем говорят, и каждый руководитель видит, что делает его подчиненный, подчиненный видит, что делает его руководитель. За закрытыми дверями проводятся самые конфиденциальные совещания. Там, естественно, бывают такие вещи, но это бывает редко. В принципе, там 7 часов из 8 рабочих двери в каждый кабинет просто открыты. И никому в голову не придет, так сказать, их закрыть. Это нормально.
А как же, а если придет, например, гонец от администрации президента, например, Боев, либо придет, например, господин Каланда к судье и скажет: старик, у тебя сейчас будет вот это дело, ты должен принять такое решение. Ну что, в Америке это... Ты только не говори, что в Америке такого нет. Я в это не поверю.
Я думаю, что в Америке делается по-другому немножко. В Америке, как ты знаешь, есть очень разработанная в законе процедура, когда два адвоката двух сторон договариваются о том, как бы решить это дело вне суда, идут к судье и говорят: мы достигли такого компромисса. Судья говорит: ну, в общем, это соответствует закону, не соответствует
закону. Правильно, зачем это сложно? Он же просто к судье зайдет, администрация. Например, в Америке судья зависит от администрации президента?
Да нет, как он зависит?
Как?
Ну, подожди, судья выбранный.
Но если ему надо, например, орден дать, либо звание заслуженного юриста.
Там нет орденов за гражданскую службу.
Как?
И нет звания. Ордена только военные.
Ты что? Как же это может быть?
Вообще,
а как? Ты что? А у нас, представляешь, все судьи. Вот там у Майковой орден, то есть ее назначение. Как ты что? Все
я не понимаю, вот орден за профессиональное выполнение обязанностей. А если нет ордена, значит, человек непрофессионально выполняет свою обязанность.
Николай, вы до страшных вещей договоритесь. Вот я, например, награден орденом дружбы с нужными людьми.
Ну,
то есть это понятно.
Список нужных людей.
Ну, конечно. Наверное, те, которые подписывали наградные листы.
А он меняется, этот список? Вам делают апдейт там?
Боюсь, что да. Друзья сами выходят из списка.
Да. Я думаю, в списке нужных людей с тобой очень мало осталось.
Согласен. То есть это невозможно в Америке?
Это невозможно, конечно. То есть, наверное, там есть и коррупционные скандалы огромные бывают, но это в принципе...
То есть, как система это не работает, чтобы администрация президента полностью решала судебные...
Да нет, администрация президента точно к этому не имеет никакого отношения.
Наоборот, поэтому у вас и нет нормальной демократии.
Я понимаю, да.
Вы обречены на загнивание, Коль. Итак, у нас в гостях Николай Злобин, наш телефон 730-101, плюс 7-903-797-6333. Вы можете прислать сообщение также через сайт silver.ru, на котором все рассказывается про нашу серебряностанцевскую жизнь. Ой. Звоните, присылайте сообщение. Итак, Москва или Нью-Йорк? Выберите город предпочтения. Где лучше, Москва или Нью-Йорк? И считаете ли, чтобы администрация президента в России наконец перестала контролировать судебные решения? Итак, мы беседуем с Николаем Злобиным о Москве, об Америке, о том, что удивляет в нашем городе. А как можно принимать решение без администрации президента? Это что, по закону? Что есть теперь изучать? Хороший вопрос. Кстати, верите ли вы в то, что наши суды принимают решения самостоятельно? Или, то есть, верите ли вы, что администрация президента не вмешивается в судебные решения?
Ты понимаешь, если администрация...
Плюс 7-903-7-9-7-6-3-3-3. Да.
Если администрация президента не будет вмешиваться в судебные решения, есть шанс, что судебные... Служба начнет вмешиваться в деятельность администрации президента, что происходит в Америке постоянно. Поэтому здесь надо играть на опережение и этого не допускать. А у Белого дома есть большое количество адвокатов, которые постоянно в судах защищают действия администрации.
Интересно.
Причем они вынуждены это делать постоянно, потому что постоянно на администрацию подается в суд за все. И бывают большие дела, вот если ты помнишь недавнее большое дело, основанное на том, что с компьютеров Белого дома пропало несколько десятков имейлов, которые обменивались сотрудники администрации, а поскольку это были имейлы, так сказать, касающиеся официального бизнеса, то не очень понятно, как они исчезли. И, естественно, так сказать, это большой скандал для Америки, потому что там были...
У нас 2 миллиона избирателей пропало от думских выборов к президентским, и никого не волнует. А у тебя несколько десятков имейлов, как ты стал волновать?
Но это не у меня, я просто, так сказать, имею в виду, что суды могут наехать, поэтому, чтобы этого не допустить...
Надо наехать на них.
Контролировать, да, поляну надо контролировать.
730-101, номер нашего эфира на телефон. У нас в гостях политолог и историк Николай Злобин. Доброе утро, слушаем вас. Алло.
Алло, Владимир, здравствуйте.
Здрасте.
Николай, здравствуйте. Андрей, добрый день. Зовут. Вы знаете, ваш вопрос по поводу Москвы и Нью-Йорка выбора. Не знаю, в Нью-Йорке не был, не жил, но Бог дал возможность работать и трудиться в Москве, вот дела, работа. Но жить, наверное, есть места поболее прекрасные, я так думаю.
Понятно, спасибо большое. Я как-то, скажу вам честно, я и в Нью-Йорке был, но Москву я люблю больше. Ну, во-первых, потому что это родина.
Но у тебя орден уже есть. Уже.
Орден у меня есть, да. Теперь надо орден почетом москвича. Просто в Москве настолько пульсирующая жизнь, вот это ощущение бьющее, понимаешь, вот такой фонтан, неожиданно, конечно, небезопасно, но вот это ощущение реальной жизни.
Ну, да, в Москве интересно, я не спорю, если у тебя есть три вещи, на мой взгляд. А деньги,
деньги,
здоровье и энергия. Вот, вот, да, деньги, да, большие деньги. То в Москве интересно, если у тебя нет здоровья, нет энергии и не очень хорошо с деньгами, то в Москве, конечно, тяжело.
Тяжело. Да, Москва жестока в этом плане.
И, по-моему, она высасывает энергию из человека, она не дает, на мой взгляд, высасывать энергию. Я в Москве очень устаю, я не знаю, как ты. Вот просто задним в Москве изматываешься. И экология, и воздух, и как-то тяжело. В Нью-Йорке тоже, конечно, своих тараканов очень много, но интересно, когда говоришь с американцами, особенно живущими в Нью-Йорке, это еще Ильф и Петров подметили, помнишь, в одноэтажной Америке?
Да.
Нью-Йорк – это не Америка.
Конечно.
Они говорят, уезжайте там на Средний Запад, там настоящая Америка. Приезжаешь на Средний Запад, говорят, ну какая это Америка? Езжайте на восточное, на западное побережье. Лос-Анджелес, Сан-Франциско – вот это Америка. Приезжаешь туда, они говорят, ну какая же это Америка? Мы уже почти Мексика там, езжайте куда-нибудь в Техас. Вот там настоящая Америка. И вот, знаешь, проехать в Америку, люди все будут говорить, что здесь на самом деле настоящей Америки нет, а она где-то еще. Вот где настоящая Россия? В Москве? Вот куда надо приехать, чтобы сказать, вот это вот Россия.
Не, Москва это... Москва это, конечно, западный Берлин на территории ГДР. Знаешь, как было раньше, то есть по уровню,
ну, да,
жизни.
Да.
Но вместе с тем...
А все остальное ГДР, по-моему, да?
Вместе с тем, ну, конечно, вместе с тем все-таки все равно это все Россия. Большая, сложная, красивая, но это все одна страна.
Ну да, но
пока еще.
Я не помню точной статистики, но, по-моему, в Нью-Йорке уже скоро перевалит за половину количество жителей, родившихся не в Нью-Йорке.
Ну, слушай, в Москве давно уже цифры совсем другие. Я думаю, в Москве людей, проживающих не родившихся в Москве, гораздо выше. Гораздо выше. То есть нас, москвичей, единицы. Ты тоже москвич,
да? Москвич, да, москвич.
Вот видишь, вот в этой студии у нас пока преимущество, что Катя-то не в Москве родилась.
Ага.
Но мы...
Понаехали тут.
Совершенно верно. Хотя, как правильно они говорят в последнее время, понаоставались. Но ты-то не понаоставался, это я имею несчастье задержаться. 730-101, или счастье, номер нашего эфирного телефона, плюс 7-903-797-6333. Город Туров, Сибири, намного... дороже Москвы. Батон хлеба 60 рублей, апельсины 220 килограмм, кола 100 рублей. Угу. Доброе утро, Владимир Николаевич, Терина. Лучше у нас в Челябинске. Есть хорошие работы, добрые друзья. Катюша, с праздником. Дмитрий из Челябинска.
Приятно, когда вот люди из провинции пишут такие вещи.
Да, что они любят свой город. 730-101. Доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро, Владимир. Доброе утро, Коля. Если можно тебя так называть, поскольку знаете, я довольно давно, может быть, если вспомнить. Меня зовут Петр. Можно по-разному...
Доброе утро, Петр.
Да, можно по-разному относиться, так сказать, к разным проблемам, но мне кажется, ваш вопрос поставлен не совсем корректно. Вот я недавно смотрел тут по вашей совместной передаче, можно так сказать, дискуссию одного москвича-аспиранта и одного депутата бывшего иногороднего командира оперотряда.
Это тебя.
Это я понимаю, это с Затулиным.
Да. И когда, так сказать, дискуссия свелась, так сказать, к определенным серьезным нравственным ценностям, с моей стороны, кажется, и победила, так сказать, сторона иногородних, причем, так сказать, такая, с моей точки зрения, несколько гопническая. В общем, вот это может быть один из критериев. Поэтому, когда неопределенные критерии, конечно, сложно дискутировать.
Конечно.
Наверное, вот одна из причин, все-таки, наверное, критерии лучше сформулировать, а потом говорить, что лучше, что...
А есть такое ощущение очень простое, но в душе каждый человек и живет. Вот комфортно, некомфортно. Коль, знаешь, система, которую я хотел затронуть, пока на 15 осталось. Заметь, в России пошел ренессанс сталинизма.
Да.
Вот вчера я был в ужасе, когда увидел коммунистов, возлагающих венки к памятнику Сталину.
А есть памятник Сталина?
Ну, конечно, здрасте, на Красной площади
замолвали. А, окей, да, его могиле.
Да, вот, ты знаешь, мне это просто вот как-то... То есть сколько же надо людей собственных вот в крови потопить, чтобы, наконец...
Я не очень понимаю, они ведь так долго старались избавиться от этого, коммуниста, от этого имиджа сталинизма.
А сейчас стало модно, видишь,
они другая партия, что они новые, там, российская, либеральная, чуть ли не социал-демократы, которые никакого отношения к коммунизму, к сталинизму не имеют. А тут что, такой реверс происходит? Они теперь... Это модно, да?
Конечно, модно. Посмотри, сейчас все каналы... То есть, да, там «Тайна смерти Сталина», сериал, помнишь, был «Сталин Лайф» на НТВ. То есть про Сталина идет постоянная работа. При этом постоянно стало такое, знаешь, обеление образа Сталина. Кстати, на сегодня, поэтому у нас «Пирачий к барьеру», Коля тоже будет, он будет секундантом у Николая Сванидзе, который зайдется в страшной драке с Александром Прохановым.
Да, я себе представляю, я поэтому согласился пойти секундантом, потому что тема такая важная. И Коля Сванидзе, мой старый друг, и однокурсник по московскому ИСТФАКу МГУ. И, в общем, будет интересно, конечно, поучаствовать в этом мероприятии. Ну, а ты думаешь, почему это?
Не знаю. Мне было интересно, ну, то есть я хорошо понимаю, почему это. Потому что люди всегда убеждены, что они будут среди тех, кто расстреливает, а не тех, кого расстреливают. Им всегда хочется сильной руки, когда они видят несчастье вокруг себя. Им всегда кажется, что порядок может прийти только через такого, знаешь, кровавого лидера.
Ну, ведь Сталин был хорош в ситуации, когда вокруг Советского Союза были одни враги, это была теория Сталина, что некуда больше деваться, да? Строительство социализма в одной отдельно взятой стране.
Не возрастание ожесточенности классовой борьбы по мере строительства социалистического общества.
То есть это что? Значит, теперь Россия все больше будет чувствовать себя, так сказать, тоже осажденной крепостью, и политика России будет в эту сторону развиваться. И...
Но Россия и чувствует себя осажденной крепостью. То есть, если посмотреть, ведь постоянно идут разговоры, Россия, в любом случае, даже когда она права, чувствует себя чуть ли не страной-изгоем. То есть, украинцы не хотят платить за газ, кто виноват? Россия.
Ну, в принципе, да. Я думаю, что, как ко всем большим и сильным странам, Америка является жертвой того же самого. Отношения несправедливые есть со стороны меньших стран. И чувство обиды, да вообще историческая обида – страшная вещь. И изживается очень долго. Вот мало там России, там, Путину, Медведеву сказать, мы теперь белые и пушистые, потому что стереотип страны складывается долго, и у народа есть историческая память. Вот она может меняться, конечно, но это долгий процесс. Вот нельзя сказать, теперь новый президент, поэтому идем...
Вот смотри, интересное сообщение пришло. Сталин – великая личность, а евреи его всегда не любили. При этом, заметили представление, Сталин и евреи. Что, во-первых, довольно глупо, у Сталина такого противоставления не было до последних лет жизни, когда только началась борьба с антисемитизмом.
Да, по-моему, да. А при чем тут еврей? Я же, например, никакого, так сказать, извини. Может быть, тоже модно быть евреем, но я не еврей. Но к Сталину отношусь негативно. Я не знаю, там, насчет, почему евреи ненавидели Сталина. Он, кстати, сыграл большую роль в создании государства Израиль, между прочим, если уж на то
пошло. Основную.
Ну, основной, по-моему, сыграл Трумэн.
Не, основной сыграл Сталин.
Вот, но, в принципе, так сказать, я бы однозначно такой вопрос, безусловно, не ставил. А что, Сталин русский, так сказать, какие у него... А какие отношения были с грузинами? Вообще, можешь посмотреть, кто из этнических, так сказать, национальностей?
Нет, очевидно, был геноцид против русского народа. Если посмотреть, сколько погибло по приказу Сталина русских, то ясно, что в первую очередь пострадал именно, конечно, русский народ.
Ну, безусловно, да, поэтому... даже в свое время, ты помнишь, были обвинения, что Сталином, так сказать, манипулировали евреи, чтобы уничтожить русский народ.
Ну да, всюду надо где-то обязательно евреев найти.
Ну, великая манипуляционная держава.
Да, да, не говори. 700. Сталину нет, пишет член КПСС. Угу. Слушай, у нас прям по Сталину. Плюс 7903-797-633-730-101. Вообще-то, ты как к Сталину относишься? Радио плохо передает трясение головой.
Сложно сказать, то есть, если там да или нет, то нет, конечно.
То есть все-таки тиран, деспот, узурпатор.
Конечно. А как?
Ну, мне кажется, просто ущерб стратегический, нанесенный вот этим периодом, он чувствуется до сих пор. И вот нельзя закрывать глаза на то, что можно достичь коротких, быстрых результатов и говорить, да, вот я такой великий, но потом, когда смотришь на то, что из этих результатов получается, которые до сих пор... Знаешь, когда распался СССР в 91 году, в декабре, в Соединенных Штатах была опубликована одна интересная статья. Она была опубликована под псевдонимом в то время, одним из самых крупных американских политологов. Было написано, сегодня умер Сталин, вот Советский Союз распался. Вот сегодня получается, что он был тоже неправ, что Сталин не прав умер.
Совсем. Нет, конечно. Сегодня Сталин возрождается. То есть идет жутчайший ренессанс сталинизма. При этом в головах, в настроениях, в нравах.
Ну, а ты говоришь, почему там выкидывают бедную семью из кварца?
О чем я тебе и говорю? Это же все по своей природе, вот такое отношение. Хотя попробовали бы они в советское время тронуть семью рабочего человека. Моментально партбилет на стол. И неважно, поп ты или не поп. Партбилет на стол. Ну вот что ж, беседы мы с Николаем Злобиным, приходит много сообщений, свежая глава Злобин, свежая. Владимир, спросите Злобина о стоимости недвижимости в США. Очень интересно, был ли у них бум новостроек под Нью-Йорком?
Ну, как любой агент недвижимости ответил бы на такой вопрос. Стоимость жилья в Штатах зависит только от одного, от трех факторов. Это location, location и location.
Местоположение, местоположение, местоположение.
Больше ни от чего. Ни размер жилья, ни его качество не зависит, так сказать, от стоимости. И я думаю, что, в принципе, на Манхэттене, вот в районе Вашингтона, где я живу, на Дюпон-Сокол, жилье дорогое, потому что его просто мало. Там это маленький район. Манхэттен тоже вырасти не может. Это же, в общем-то, полуостров. Его нельзя расширить. Вот. Но можно купить, так сказать, большой многокомнатный дом за те же деньги, за которые можно на Манхэттене купить, так сказать, маленькую однокомнатную. Даже не однокомнатную.
Но просто еще надо понимать, что люди, когда покупают, они покупают совсем другое качество жилья, чем в России.
Другое качество жилья, безусловно,
покупается. То есть они не покупают голые стены, новостройки?
Нет. Более того, покупается инфраструктура. Покупается вот именно место, где это жилье находится. Какие рядом там магазины, дороги.
Но у нас обычно покупается в бетонной коробке, хорошо, если бетонные, голые. Но можно въехать, чтобы не было там, не знаю, стен. То есть, чтобы были просто строительные стены, чтобы не было пола, потолка, чтобы...
Да нет, нет, ну о чем речь, кто сюда въедет? Зачем? Зачем?
А в Америке, когда люди покупают квартиру, что в этой квартире есть сразу?
Ну, как правило, есть холодильник. Во многих квартирах и домах есть стиральная машина. Уж точно комната для, так сказать, стирки есть в каждом доме, это нормально. Гараж, подвал, обогреватель. Так сказать, вот то, что называется, как это, climate control, как это называется, система.
Система кондиционирования воздуха.
Но это не кондиционер, она охлаждает.
Да, климатического контроля.
И обогревает зимой, и контролирует влажность, и так далее, и так далее.
Это двери, все... наверное, да?
Нет, ну, двери есть, есть система безопасности, как правило.
Подожди, ну а паркет там или ковер это есть?
Я не очень понимаю, ты иронизируешь?
Нет, я не иронизирую. Просто в России продаются новостройки. Ты заходишь внутрь, и там ничего нет. Дальше ты сам наносишь покрытие на стены, кладешь, делаешь потолки, кладешь полы, то есть вставляешь двери, меняешь окна вместо тех, что есть.
Я там, думаю, теоретически можешь договориться, ты вот покупаешь кусок земли, нанимаешь, так сказать, как это называется, прораба, я не знаю, как по-русски это называется, и говоришь ему, что нужно построить, он построит. То есть он будет строить по твоим заказам, советам, там, и выбирать цвет, там, краски, там, и ковра, и так далее. Но это так, когда ты делаешь то, что называется customized house, а так не, ну о чем речь? Кто же купит пустые стены-то?
В Москве все.
Нет, нет.
В Москве правительство и вот эти все продают дома, в которые нельзя въехать и жить. То есть после этого ты начинаешь еще 2 года строить внутри.
Я не очень понимаю логики. Может быть, здесь совсем другая арифметика, потому что построить стены, там, пол и потолок, это самое дешевое. Часть. Почему только правительство отказывается от того, чтобы делать квартиру? Потому что, ну, главное, это деньги в отделке, в мелочах.
Как Манхэттен не может вырасти? А в парках многоэтажки построить, во дворах, на стоянках, в конце концов? Вы что, не знаете московского метода? Точная застройка?
Понимаете, на Манхэттене земля стоит так дорого уже, так долго, что все рациональные, так сказать, варианты строительства там давно закончились. Кроме того, есть же какая-то, так сказать, нагрузка на землю, есть нагрузка под Нью-Йорком, колоссальная инфраструктура, там очень большое метро, как ты знаешь, Subway, там подземные гаражи, там все коммуникации, которые уже 200 лет там существуют. Поэтому вверх расти тоже особенно некуда. А в Вашингтоне так вообще запрещено, как вы знаете, строить дома выше здания Конгресса США, которое не очень высокое, в знак того, что ничего не может быть выше власти народа. Поэтому в Вашингтоне застройка вся, по-моему, самый высокий донам, 6-7-8 этажей.
Как? То есть у вас не будет, как у нас в Питере, башни Газпрома?
Нет, это по закону нельзя. И
слушай,
все,
а
все помещения...
Дикие американцы.
Дикие, да, животные. Все строительство в Вашингтоне, оно должно быть под...
Ниже. Ты действительно не понимаешь, почему в Москве за бешеные деньги продаются квартиры, в которые нельзя въехать и жить сразу?
Я вообще не очень понимаю, почему это стоит таких бешеных денег.
Как почему? А взятки?
А
жадность?
Ну, так, то есть есть какой-то общественный договор, что в стоимость квартиры входит...
Есть общественный договор. Власть нас имеет во все щели, а мы за это даем деньги. В этом общественный договор со страной состоит.
Ну, я даже не знаю, что сказать по этому поводу, кроме того, что там все...
Везу к вам, да. Ну что же, вечером мы продолжим этот активный разговор, потому что я считаю, что все такое отношение властям к нам — это проявление сталинизма, который до сих пор в России живет, а теперь еще и перестает стесняться и выходит на поверхность. Вечером Николай будет секундантом господина Сванидзе, который будет драться с господином Прохановым. Думаю, будет сумасшедшего интереса.
Я надеюсь, что Коля победит.
Ну, это зависит от наших слушателей. Если они будут смотреть и голосовать, то победит.
Я надеюсь, что они будут.
Следующий